Фрэнсис тоже направился в отведенную ему комнату, куда его провела молоденькая и хорошенькая горничная метиска. Торрес, между тем, пришел в себя и почувствовал, что злость его не только не улеглась, но, наоборот, еще более усилилась. Так вот, кто надел Леонсии на руку кольцо. Этот пришелец, совершенно незнакомый ей человек. Под влиянием страсти мозг сеньора Альвареса заработал быстро. Леонсия — та девушка, которую он всегда называл владычицей своих мечтаний, вдруг ни с того ни с сего обручилась с каким-то неизвестным гринго из Нью-Йорка. Невероятно! Чудовищно! Хлопнув в ладоши, он велел подать нанятую им в Сан-Антонио коляску. Когда Фрэнсис вышел из своей комнаты, намереваясь поговорить с ним, чтобы получить более подробные сведения относительно местонахождения сокровищ пирата, испанец уже мчался по дороге в своем экипаже. После завтрака неожиданно поднялся ветер с суши. Шхуна могла быстро перейти лагуну Чирики и затем добраться до острова Быка и Тельца. Поэтому Фрэнсис, желавший как можно скорее обрадовать Генри известием, что его кольцо снова украшает руку Леонсии, решительно отказался от предложения молодой хозяйки провести ночь в доме ее отца и познакомиться с Энрике Солано и его сыновьями. Была у Фрэнсиса еще одна причина, по которой он спешил уехать. Он не мог выносить присутствие Леонсии, но отнюдь не потому, чтобы она ему не нравилась. Наоборот, она очаровала его. Его тянуло к ней. Тянуло с такой силой, что он не смел дольше оставаться с ней. Он боялся оказаться предателем по отношению к отшельнику с острова Быка, который в это время расхаживал там на берегу моря в своих холщовых брюках и копал землю в надежде отыскать зарытый пиратом клад. Таким образом, Фрэнсис уехал, увозя с собой в кармане письмо от Леонсии Генри. В последнюю минуту прощания он резким движением оторвался от нее, быстро подавил вздох, так быстро, что Леонсия не могла разобрать, вздохнул ли он на самом деле или это ей почудилось. Она глядела ему вслед, покуда он не исчез из виду. Затем посмотрела все с тем же чувством смутного беспокойства на кольцо, блестевшее у нее на руке. Дойдя до берега, Фрэнсис подал знак на Анжелику, которая стояла тут же на якоре, чтобы прислали за ним шлюпку. Не успели, однако, матросы спустить лодку, как Фрэнсис вдруг увидел, что вдоль берега мчатся прямо на него 6 верховых с револьверами за поясом. Все они держали впереди себя на седле по винтовке. 2 из них мчались впереди других полным галопом. Остальные 4 были, по-видимому, метисы, какие-то проходимцы. В одном из этих людей Фрэнсис узнал Торреса. Весь отряд направил винтовки на Фрэнсиса. Бедняге ничего не оставалось, как исполнить приказание, кинутое ему предводителем отряда. Он поднял руки вверх и проговорил при этом вслух: «Подумать только, что когда-то, всего несколько дней, или, может быть, несколько миллионов дней тому назад, я воображал, что бридж по доллару за фишку — вещь занятная и волнующая. Будьте любезны, сеньоры, сообщите мне, в чем дело, и почему вы так стремитесь ввести разные инородные тела в мой несчастный организм? Неужели мне так и суждено ни разу не покинуть этот берег без каких-нибудь осложнений с огнестрельным оружием? Что вам от меня нужно? Отрезать мне уши или вы удовольствуетесь моими усами?» «Нам нужны вы сами», — ответил предводитель, незнакомый Фрэнсису испанец со щетинистыми усами, и коварными черными глазами, взгляд которых, однако, притягивал словно магнит. «А сами-то вы кто такие? 100 чертей, столько же ведьм!» «Это его высокородие сеньор Мариано Веркаро Эхихос, шеф и политико города Сан-Антонио», — ответил Торрес. «Покойной ночи», — рассмеялся Фрэнсис. Он вспомнил, как описал ему этого субъекта Генри. «Вы, вероятно, думаете, что я нарушил какие-нибудь правила относительно мест стоянки судов или одно из постановлений санитарной комиссии? Но относительно всего этого вы должны поговорить с капитаном Трефетеном, в высшей степени почтенным человеком. Я только зафрахтовал судно и еду на нем как простой пассажир, а капитан Трефетен — большой знаток всяких морских правил и обычаев». «Вы обвиняетесь в убийстве Альфаро Солано», — ответил Торрес. «Вам не удалось одурачить меня, Генри Морган. Когда вы там на Сьенде начали уверять меня, что вы другой человек, я знаю этого другого. Его зовут Фрэнсисом Морганом. Про него я смело могу сказать, что он вовсе не убийца, а глубоко порядочный человек». «О боги!» — воскликнул Фрэнсис. «А ведь вы еще совсем недавно жали мне руку, сеньор Торрес». «Я поддался обману», — с грустью признался Торрес. «Но это было лишь на мгновение. Согласны ли вы добровольно следовать за нами?» «Словно я могу...» Фрэнсис красноречиво взглянул на винтовки и пожал плечами. «Вы, вероятно, осудите меня пронто и на рассвете повесите». «В Панаме рука правосудия карает быстро», — ответил начальник полиции. Он говорил по-английски довольно прилично, хотя и с неверными ударениями, но все-таки не так уж быстро. «На рассвете мы вас не повесим. Лучше 10:00, так будет удобнее для всех. Как по-вашему?» «О, пожалуйста», — ответил Фрэнсис. «Можно даже в 11 или в полдень. Я протестовать не буду». «Попрошу вас следовать за нами, сеньор», — сказал Мариано Веркара Эхихос. Несмотря на слащаво-любезный тон его слов, чувствовалось, что он непреклонен, как мрамор. «Хуан! Игнасио!» — приказал он по-испански. «Слезайте с коней! Отберите у него оружие!» «Нет, рук ему связывать не надо! Посадите его на седло позади Григорио!» Фрэнсис сидел в камере местной, построенной из высушенной глины тюрьмы. Стены этой камеры, давно уже не беленные, имели 5 футов в толщину. На земляном полу валялось человек 12 заключенных пионов. Все они спали. Откуда-то доносились удары молотка. Фрэнсис стал припоминать подробности суда, только что окончившегося. При этом воспоминании он тихо и протяжно свистнул. Был вечер, 9:30. А суд начался в 8. Удары молотка, которые он слышал, возвещали ему, что уже начали сооружать виселицу, на которую ему придется взойти в 10:00, чтобы с этого возвышенного места сделать последний прыжок в вечность. Разбор его дела продолжался ровно 30 минут по его часам. Он мог бы окончиться и в 20, если бы не Леонси. Молодая девушка ворвалась в зал заседания и затянула суд минут на 10, срок, который любезно был предоставлен ей как представительнице знатного рода Солано. «Начальник полиции был прав», — говорил себе Фрэнсис. «В Панаме правосудие в самом деле скорое». Найденное у него в кармане письмо от Леонсии, адресованное на имя Генри Моргана, погубило его. Остальные улики подобрать было уже нетрудно. Нашлось с полдюжины свидетелей, которые удостоверили факт убийства и показали, что убийцей был именно подсудимый. Это подтвердил даже сам начальник полиции. Был только один момент в течение всей этой процедуры, когда бедному Фрэнсису стало как-то теплее на душе. Это было тогда, когда в зал ворвалась Леонсия. Ее сопровождала в виде дуэньи древняя тетка Энрико, у которой от дряхлости беспрестанно тряслась голова. Да, это был сладкий миг для Фрэнсиса, когда он увидел, как горячо молодая девушка отстаивала его, как страстно она желала спасти ему жизнь. Увы, все ее старания кончились ничем. Леонсия первым долгом заставила подсудимого засучить рукав и обнажить левую руку. На это начальник полиции только презрительно пожал плечами. Тогда Леонсия повернулась к Торресу и разразилась целым потоком слов. Но так как она говорила по-испански, и притом очень быстро, то Фрэнсис не мог ничего понять. А когда после этого выступил с показаниями Торрес, весь переполненный народом зал загудел. Присутствующие взволнованно переговаривались и жестикулировали. Все это Фрэнсис видел со своего места. Не заметил он только одного, что Торрес, пробираясь сквозь толпу на свидетельское место, успел по дороге обменяться несколькими словами с начальником полиции. Эта сценка ускользнула от него. Не догадывался он и о другом, что Риган подкупил Торреса и велел испанцу как можно дольше удерживать Фрэнсиса от возвращения в Нью-Йорк. Точно так же бедняга не подозревал, что Торрес сам был влюблен в Леонсию и что испанца терзала ревность, которая способна была довести его до чего угодно. Поэтому Фрэнсис так и не понял, что Торрес сыграл комедию, когда его допрашивали в качестве свидетеля. Леонсия заставила сеньора Альвареса признаться, что он никогда не видал шрама у Фрэнсиса Моргана на левой руке. Добившись этого признания, молодая девушка кинула полный торжества взгляд на старичка-судью, но тут выступил начальник полиции и громогласно задал Торресу вопрос: «А можете ли вы присягнуть, что вы видели шрам на руке у Генри Моргана?» На лице сеньора Альвареса отразились смущение и растерянность. Он испуганно взглянул на судью, кинул Леонсии умоляющий взгляд и, наконец, молча покачал головой в знак того, что подобной клятвы он дать не может. У толпы оборванцев вырвался торжествующий рев. Когда судья вынес приговор, рев еще усилился. Тогда же комиссары жандармы кинулись к Фрэнсису и вытолкали его из зала суда, несмотря на его сопротивление. Его прямо оттуда отвели в тюрьму. Все это делалось, по-видимому, с целью спасти его от разъяренной толпы, не желавший дожидаться времени, назначенного для казни. «Эх, как этот бедняга Торрес попался на этом шраме!» — подумал с сожалением Фрэнсис. Но его размышления были прерваны на этом месте. Он услыхал, как кто-то отодвинул засов у дверей, и вслед за тем в камеру вошла Леонсия. Не сказав ни слова заключенному, она сразу накинулась на комиссара, который ее сопровождал, и заговорила с ним быстро по-испански, сопровождая свою речь повелительными жестами. Комиссар, видимо, склонился перед ее волей и тотчас же приказал сторожу перевести заключенных пионов в другую камеру. Затем он как-то нервно поклонился, словно извиняясь, и вышел, закрыв за собой дверь. Только тогда самообладание покинула Леонсию. Она упала на грудь Фрэнсису и зарыдала: «Проклятая страна, проклятая! Здесь нельзя добиться правосудия!» Фрэнсис обнял ее гибкий стан, чувствуя, что он теряет голову от близости к этой обаятельной, нежной, прелестной девушке. Но он вдруг вспомнил про Генри. Про Генри, работающего босиком, в холщовых брюках и широкополом сомбреро, там, далеко, на острове Быка, в надежде отыскать клад. Он сделал попытку высвободиться из объятий Леонсии, из этих объятий, которые доставляли ему такое наслаждение. Но ему удалось только немного отстраниться от нее. Однако это помогло ему прийти в себя. Он заговорил деловым тоном. Увы. Что бы он дал в эту минуту за право излиться перед ней в своих чувствах? Но нет. Ему суждено играть роль друга, а не влюбленного. «Теперь я знаю, как легко подстроить обвинение и приговор», — сказал он, хотя в душе ему хотелось заговорить совершенно о другом. «Если бы ваши пылкие соотечественники старались размышлять более хладнокровно вместо того, чтобы действовать импульсивно, они успели бы уже понастроить железных дорог и вообще позаботились бы о поднятии производительности страны. Ведь весь этот суд был подстроен, все обвинение построено исключительно на чувстве. Все были так уверены в моей виновности, что не стали даже заботиться о каких-то там уликах или об установлении моей личности. К чему отсрочки? Ведь они знают, что я никто иной, как Генри Морган. А когда знаешь, то к чему удостоверяться?» Но Леонсия не слышала того, что говорил ей Фрэнсис. Она рыдала и только старалась теснее прижаться к нему. Не успел он умолкнуть, как ее головка опять очутилась у него на груди. Вдруг она подняла лицо к нему, и прежде чем Фрэнсис смог опомниться, губы их встретились. «Я люблю вас. Я люблю вас», — бессвязно шептала она. «Нет, нет», — ответил ей Фрэнсис, отказываясь верить в то, что дало бы ему счастье. «Мы с Генри слишком похожи друг на друга. Вы любите Генри, а я не Генри». Молодая девушка вдруг вырвалась из его объятий, сняла с пальца кольцо Генри и швырнула его на пол. Фрэнсис совсем потерял голову. Он сам не мог бы сказать, чем все это кончится. Спас положение комиссар, который вошел как раз в этот момент. Он держал в руках часы и упорно смотрел на них, не поднимая глаз, словно для него существовали только стрелки на циферблате. Леонсия мгновенно взяла себя в руки и приняла гордый и равнодушный вид. Но когда Фрэнсис, снова надев ей на палец кольцо Генри, поцеловал ей руку на прощание, она опять чуть было не разрыдалась. В дверях камеры она остановилась и повернулась к нему. Губы ее беззвучно зашевелились, и он понял, что она хотела сказать. «Я вас люблю». Не успели часы пробить 10, как Фрэнсиса уже вывели из камеры в патио тюрьмы, где стояла виселица. Посмотреть на казнь собрались не только все обитатели Сан-Антонио, но также и окрестное население. Толпа была в радостно возбужденном настроении. Среди присутствующих находились также Леонсия, Энрико Солано и все его 5 рослых сыновей. Энрико и его сыновья возмущались и негодовали, но начальник полиции, поддерживаемый комиссаром и жандармами, оставался непреклонным, как камень. Все попытки Леонсии пробраться поближе к Фрэнсису, которого уже успели подвести к подножию виселицы, оказались тщетными. Отец ее и братья между тем уговаривали ее уйти совсем с места казни. Они пробовали было еще раз убедить начальника полиции, что Фрэнсис вовсе не тот, за кого его принимают, но их слова тоже не подействовали. Начальник полиции только презрительно улыбнулся в ответ и приказал продолжать приготовление к казни. Фрэнсис взошел на помост виселицы. Тут к нему приблизился священник, но он отказался от его услуг, причем по-испански объяснил патеру, что когда ни в чем не повинного человека вешают, то он и без чужих молитв попадет прямо в рай. Ваши молитвы пригодились бы больше тем, кто взял этот грех на душу, — добавил он. Уже ноги приговоренного опутала веревка. Уже ему собирались связать также и руки. Уже рядом с ним стояли палачи. Один должен был накинуть ему петлю на шею, а другой — надеть на него черный капюшон. В это мгновение послышался за стеною патио голос. Человек пел: «Ветра свист и глубь морская, жизнь недорога, и эй, там спина к спине у грота, отражаем мы врага». Леонсия, которая была уже близка к обмороку, сразу пришла в себя, когда услыхала этот голос. Она вскрикнула от восторга, увидев в воротах Генри Моргана. Он быстро вошел, расталкивая часовых, которые попробовали было его не пускать. Зато сеньор Торрес был крайне огорчен появлением молодого человека. Впрочем, всеобщее возбуждение было так сильно, что никто волнения его не заметил. Толпа была вполне согласна с начальником полиции, который, пожав плечами, объявил, что ему все равно, кого вешать, лишь бы произошла казнь. Но тут вся семья Солана стала горячо протестовать, утверждая, что Генри тоже невиновен в убийстве Альфаро. Однако спас его все-таки Фрэнсис. Он все еще стоял на виселице, но ему уже начали развязывать руки и ноги. Вдруг раздался его голос, покрывший шум толпы: «Меня вы судили, но его вы не судили. А нельзя вешать человека без суда, вы обязаны судить его». И не успел Фрэнсис сойти с виселицы и крепко-крепко пожать другу руку, как комиссар, сзади которого стоял начальник полиции, уже подошел к Генри Моргану и арестовал его с соблюдением всех формальностей по обвинению в убийстве Альфаро Солано.